они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Начинаем нашу передачу. Как всегда, по вторникам в начале седьмого на радиостанции «Говорит Москва» обсуждаем свежие нефтегазовые новости. И с вами я, Константин Симонов, проректор финансового университета, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности. Ну, давайте начнем с самой актуальной новости, которая, в принципе, напрямую связана с тем, что мы обсуждали последние недели, а именно ценовой войной и тем, что происходит на рынках. Но вначале, кстати, да, забыл совсем дать вам напомнить, я думаю, что многие из вас их знают, но напоминаю, контакты для обратной связи. Пишите свои смски по номеру 8-925-88-88-948, а также используйте Telegram, адрес говорит MSK-бот. Пишите, и, соответственно, я буду стараться на ваши смски и сообщения реагировать. Итак, что же сегодня произошло интересного? А сегодня глава компании «Роснефть» пришел к Владимиру Путину на прием. Это очень интересно, потому что мы довольно активно последние недели обсуждали и компанию «Роснефть», и те идеи стратегические, которые глава компании предлагал Путину. Ну, собственно, повторяться не будем, но, опять же, не является секретом, что именно глава «Роснефти» был тем человеком, который активно настаивал на выходе России из сделки ОПЕК+, считая, что лучше обвалить цены и начать политику демпинга и попытаться нанести удар по нашим конкурентам на мировом рынке, прежде всего по американским солнцевикам, потому что Сечин считал и считает, что именно американцы отъедают у нас рынок, и вот те 4 миллиона баррелей в сутки дополнительной добычи, которую они обеспечили с момента запуска первой сделки ОПЕК+, Сечин считает, что это наши 4 миллиона баррелей, которые могли добыть мы сами. Я уже говорил, что я не совсем понимаю, как бы мы могли их добыть, но тем не менее. Ну, собственно, вы помните, что кончилось это тем, что Россия из сделки вышла 6 марта, а дальше саудиты объявили нам ценовую войну, начали давать скидки, вот, и заявили о серьезном росте производства нефти и об экспорте нефти. И вот дальше началось обвальное падение цен. И даже в моменте мы помним, что стоимость российской нефти Urals опускалась даже ниже 10 долларов. Все это кончилось тем, что в сделку мы вернулись на условиях в 5 раз хуже, чем предлагали нам саудиты еще 4-5 марта. Ну и ситуация довольно резко изменилась. Ну и нам популярно объяснили, что вот коронавирус убрал треть спроса, и ситуация оказалась радикально иной. Но при этом все-таки довольно любопытно оказалось, что стратегия Сечина, в принципе, с которой Путин согласился, в общем-то, она через месяц фактически обнулилась, потому что, еще раз повторяю, Россия вернулась в сделку. Мы популярно обсуждали с вами условия этой сделки. Собственно, почему я считаю, что эти условия оказались далеко не самыми лучшими для Российской Федерации. Но в логике Сечина, конечно, возвращаться в эту сделку вообще не надо было ни в коем случае, потому что в его понимании надо было затянуть пояса и держать добычу и держать рынки. Вот. Но я как понимаю, что когда Владимир Владимирович Путин увидел цены на нефть $8-9, он был сильно удивлен, потому что мудрая стратегия и мудрейший Игорь Иванович Сечин не предсказывали такое развитие событий, а в качестве, в общем-то, минимальной цены называли цифру в $30. Ну, 30 и 10, как вы понимаете, две большие разницы все-таки. Да, понятно, что потом можно легко объяснить, почему, собственно, такие прогнозы были сделаны. Опять же, вот коронавирус, треть спроса упала. Все это справедливо, но, опять же, прогноз-то есть прогноз. И когда ты выходил из сделки, а тебя убеждали, что цена будет 30, а через две недели ты увидел цену в 10, то, конечно, поневоле задумаешься. И, собственно, я помню от вас очень много было вопросов на тему, там, чего же будет с Сечиным. И, собственно, я и говорил, что ничего не будет с Сечиным. И, в общем-то, сегодняшняя встреча и символизирует как раз то, что, ну, понятно, что это такой достаточно серьезный сигнал вот всем вам, кто задавал такие вопросы. Типа там, а что же будет с Сечиным вот за такие стратегические просчеты? Путин, конечно, выдержал паузу. И обратите внимание, что все-таки вот Россия, мы вошли в сделку, там, ну и несколько дней согласовывали, 10 апреля. 10 апреля, соответственно, утром уже параметры были известны. И, собственно, с 1 мая мы должны были пойти на рекордное и беспрецедентное сокращение добычи. Вообще, вот эта сделка оказалась самой важной в истории отрасли за последние 20 лет, это точно. Но при этом Путин демонстративно, на мой взгляд, не стал проводить какого-то отдельного совещания с нефтяниками, отдельного совещания с Сечиным до мая. Хотя, еще раз говорю, вопрос важнейший. Он провел, мы с вами обсуждали это в прошлый раз, такое общее совещание с энергетиками, где даже присутствовали такие, конечно, мощнейшие знатоки нефтяного рынка, как Герман Греф. Вот, я все-таки надеюсь, что Владимир Путин вот после событий марта, апреля вообще будет аккуратнее слушать все-таки вот таких мудрейших людей, как Сечин или Герман Греф. И надеюсь все-таки, что то, что там Герман Греф присутствовал, не означает, что теперь в области энергетики его советы будут услышаны. Но выждал паузу, мне кажется, показав, собственно, вот свое такое не совсем дружеское и доброе отношение к главе Роснефти. Но все-таки дальше все-таки цены чуть-чуть подросли. Вы знаете, что цена на Urals там уже там порядка $30. И вот у нас, как так всегда принято, сразу все выдохнули. Вот, хотя $30 вообще-то еще в январе казалось просто катастрофой. Да? То есть 30. А сейчас это кажется чуть ли не верхом счастья. И, собственно, все как-то, значит, уже приободрились, радуются. Хотя даже в нашем бюджете, как известно, цена отсечения $42.5. То есть в этом плане мы по-прежнему тратим резервы в ситуации, когда нужно помогать нашей экономике. Ну, собственно, не буду в эту часть заходить. Я знаю, что уже там были бурные обсуждения, говорит Москва, этих вопросов. Мы сегодня про нефть говорим. Так вот, собственно, сегодня Владимир Владимирович все-таки принял Игоря Ивановича, и тем самым, конечно, показал, что он по-прежнему считает, что несмотря на то, что мы вот все в ужасе наблюдали эту ситуацию в марте, в апреле, несмотря на то, что России пришлось возвращаться в сделку ОПЕК+, как я уже сказал, на условиях в 5 раз худших, тем не менее Путин показал, что он в целом намерен, конечно, сохранить Сечина во главе компании «Роснефть», и так вопрос даже он не ставит. Вот. Кстати, очень интересно, что вот меня, честно, поразило, что господин Сечин был у Путина без маски, без резиновых перчаток, хотя сегодня в Москве вот ввели такой особый режим, и А тоже любопытно, вообще в последнее время Путин все совещания проводит в дистанционном режиме, а здесь вот Сечин пришел вживую, лично, то есть понятно, что это как бы демонстрирует, наверное, такое особое все-таки, особое доверие, и дистанция у них была ниже, как сейчас принято говорить, социальной. Вот, фотографии вот специально посмотрел на сайте официального президента. А ведь сегодня мы знаем, что даже пресс-секретарь президента сообщил о том, что у него обнаружен вот этот самый коронавирус. Ну, вот тем не менее любопытно, что Сечин вот так демонстративно был принят Путиным без маски и без других средств защиты в очном режиме. И ну, на самом деле вопрос-то, конечно, самый любопытный. А как? Потому что вот все-таки мы здесь выходим на очень важную тему, должно ли государство поддерживать нефтяников. У нас с вами много было бурных разговоров на этот счет, когда мы обсуждали уровень налогов изъятий. Моя позиция достаточно, на мой взгляд, логична и проста. Я лично считаю, что сейчас Россия находится в состоянии по-прежнему ценовой войны и полноценной войны за будущее нашего экспорта. Я считаю, что нефть является сейчас и будет оставаться основным экспортным товаром, и поэтому защита нашей доли на глобальных рынках – это страновая задача. И она должна была решаться как бы в страновом режиме, как общая задача. То есть нужно было не просто раздать там новые квоты компаниям, а думать в целом о том, как эту проблему решить, потому что стратегический вопрос достаточно серьезный, острый, и мы еще об этом сегодня обязательно поговорим. И в этом плане, если как бы получилось так, что действительно себестоимость экспорта оказалась выше, чем экспортная цена, то какие-то решения нужно было принимать для того, чтобы компании поддержать. Но при этом я также абсолютно убежден, что здесь правила игры должны быть одинаковыми. Вот. И когда, скажем, компания «Роснефть» продвигала проект «Восток Ойл», который сегодня, опять же, Сечин обсуждал с Путиным, конечно, меня изумляло, что отрасль начинает жить по принципу известному: все звери равны, но некоторые равнее. Потому что решения, которые были приняты еще в период хороших цен по «Восток Ойл», они были абсолютно беспрецедентны. Почему? Потому что фактически государство не просто обнулило налоги по проекту, оно разрешило взять часть налоговых выплат с ванкорского проекта, использовать их как инвестиции вот в проект «Восток Ойл». То есть компании «Роснефть» официально разрешили не доплатить налоги, а взять их и инвестировать в другой проект. Вот. Ну, безусловно, это такая беспрецедентная была мера. Вот. И вот когда речь идет о том, что для отдельной компании делаются какие-то уникальные фантастические исключения, Вот это, конечно, очень странно, тем более, что Игорь Иванович сегодня жаловался на такое тяжелое положение, говорит, что надо 200 миллиардов инвестиций сократить. Вот, и, в принципе, речь сегодня шла о государственной опять поддержке компании. Но вот когда государство, еще раз говорю, принимает решение в пользу одной компании, как это было до этого по «Самотлору», или по Приобскому месторождению, там еще «Газпромнефти» досталось немножко, потому что у нее оказалась часть этого проекта, потом по «Восток Ойлу», но вот это действительно вызывает очень много вопросов. Но сегодня, кстати, вот ситуация-то оказалась очень любопытной на мировом рынке. После того, как Сечин был у Путина в предыдущий раз, он говорил про проект «Восток Ойл», вот, и Путин сказал, то есть он сам сказал, что там будут фантастические выгоды для государства, что, ну, там, знаете, когда нужно у государства денег выбить, естественно, говорят, там, ну, потом мы там получим, там, зальем всю нефтью, там, кумулятивный эффект, там, подрядчики у нас, там, вся экономика просто вытянет себя за волосы, как известный персонаж, у которого, кстати, недавно юбилей был, я имею в виду барон Мюнхгаузен, за волосы из болота. Но Путин при этом сказал, вы там все тщательно просчитайте. Но особо там ничего просчитывать не стали, сразу законопроект подготовили, внесли в Думу и проголосовали, и он уже принят. Но Минфин там сделал такую хитрую оговорку, что эти льготы действуют только если цена на нефть мировая выше, чем цена отсечения в бюджете. Ну, то есть цена, при которой бюджет зарабатывает, а не тратит. Ну, на этот год все, наверное, знают, это цена 42,5 долларов. Ну, сейчас нам до этой цены как до Луны. Вот. И, естественно, никаких льгот проект «Восток Ойл» не получает. И сегодня все-таки Сечин, он проявил такую аппаратную мудрость. Он мог бы, конечно, сказать, вот, Владимир Владимирович, вот вы знаете, тут такая ситуация. Можно закон там быстро поменять? Но поскольку все-таки он, наверное, чувствует, что проштрафился вот за эту историю с ОПЕК+, он решил поступить хитрее. Он сегодня рекламировал этот проект, сказал, что они начали там геологоразведочной работы. Это выглядит, знаете, как такой героизм. То есть, как бы, несмотря на цену на нефть $30, мы начали, вот, несмотря на то, что льготы нам не дают, то есть, имеется в виду, что какие льготы, то есть, нулевые налоги дали, еще разрешили из другого месторождения взять денег, но вот пока это не получается, но они героически все равно там чего-то начали делать. То есть, собственно, Сечин всячески говорил, что мы начали там какие-то работы, да, какие-то героические работы. Я думаю, что в следующий раз, когда Сечин придет к Путину, он уже, конечно, скажет, что мы его там сильно продвинулись, надо помочь, потому что проект, конечно, суперстратегически важный, и он просто всю нашу экономику выведет там просто в гиганты, в пионеры. Пока здесь аккуратность Сечин проявил, но, конечно, попросил у Путина поддержки. Какой поддержки? Значит, попросил, чтобы как-то помогли с кредитами государственными. Вот. Я тут немножко вздрогнул, потому что я вспомнил, как в свое время в конце 2014 года тоже помогли с кредитами. Ну, так, я так с иронией вспоминаю. Вот. Правда, Роснефть, конечно, отрицает, что это привело к девальвации рубля тогда. Вот. Но, в принципе, такое устойчивое мнение есть, что пришлось срочно изыскивать деньги для Роснефти, и это как раз привело к тому, что нельзя было уже осуществлять интервенции на валютном рынке, и курс рубля сильно снизился. Вот. И поэтому, когда Игорь Иванович просит опять кредитных денег у государства, я сразу думаю, что же с рублем дальше будет. Но Путин пока обещал подумать, так что посмотрим. Посмотрим. Значит, ну тут, то есть, тут много-много комментариев на тему маск. Вот пишут, что, значит, да, ну много, соответственно, тоже комментариев я вижу ироничных на тему сохранения Сечина. Вот. Напоминаю, что сегодня, слушатели, закончились нерабочие дни, но в Москве все равно как раз ввели, наоборот, режим самоизоляции, нужно в масках и перчатках находиться. Значит, что еще произошло на этой встрече? То есть Сечин не стал просить каких-то новых налоговых льгот, вот, и, значит, даже так вот интересно, такая вот фраза: мы не просим каких-то особых льгот. Но дальше тут же, конечно, попросил. Значит, мы ничего не просим, но просим. Но у нас вообще сейчас такая ситуация, она такая парадоксальная в мире, да? Значит, мы вот эти, получается, что и так, то есть, и вот в этом плане я не удивлен, что Сечин говорит, мы ничего не просим, но при этом просим. Что он попросил еще? Он попросил снизить тарифы на транспортировку нефти. А вот это, кстати, история интересная тоже. Почему? Потому что у нас, вы, наверное, знаете, транспортировкой нефти по трубопроводам занимается государственная компания «Транснефть», монополия. Вот. И весь прошлый год компания «Транснефть» находилась в состоянии корпоративной войны с компанией «Роснефть». Вот. Связано это с аварией на нефтепроводе «Дружба». Очень тоже такая интересная история. Вот, чуть более года назад, то есть это произошло в середине апреля, произошла абсолютно беспрецедентная авария на нефтепроводе «Дружба». Прошел год, и, кстати, нам до сих пор так внятно не объяснили. Вот, что же там все-таки случилось? Вот, кто же все-таки виноват? Потому что история абсолютно не имеет аналогов. И кто какие наказания, кстати, понес? То есть такое ощущение, что как бы взяли про всю эту историю и подзабыли. Но при этом Роснефть использовала эту аварию для того, чтобы нагнетать страсти вокруг деятельности компании «Транснефть». Там масса было эпизодов в этой корпоративной войне. Вот, и, конечно, вся отрасль там с интересом наблюдала за борьбой титанов. Ну, потому что и Сечин, и Токарев, конечно, это люди там, с ближайшего окружения Путина, абсолютные тяжеловесы. И вот такая как бы жесткая война между ними была. Вот. И в итоге как-то так мало кто обратил внимание на это, ну, из тех, кто не так интересуется отраслью. В апреле очень тихо был подписан новый контракт с Токаревым, с главой «Транснефти» на 5 лет. И, собственно, а там как раз интрига-то и была в том, что если Токарев... То есть, ну, «Роснефть» упирала на то, что, собственно, эта авария, последствия этой аварии были масштабны из-за ошибок «Транснефти». Но в итоге контракт с Токаревым, ну и, соответственно, у него заканчивался контракт этой весной, ну и такие как бы намеки были, что, возможно, какие-то кадровые решения будут приняты. Но в итоге Токарев продлил свой контракт на 5 лет, но, видимо, все-таки Игорь Иванович не забыл этой истории, и вот сегодня пришел с идеей снизить тарифы на транспортировку. Ну, конечно, это, что называется, привет Николаю Петровичу, но Путин пока какого-то решения, судя по стенограмме, не принял. Вот Сечин сказал, что расходы на транспорт 32% стоимости нефти, это очень чувствительно для Роснефти. Вот. Ну, Путин, значит, вот я читаю стенограмму. У вас есть письменные предложения? Конечно. Хорошо, договорились. А вот дальше непонятно, о чем договорились. Вот. То ли о том, что прочитает Путин эти письменные предложения. Но я думаю, что Николай Петрович Токарев, конечно, не в восторге будет от этой идеи. Ну, еще там Сечин предлагал по геологоразведке налоги перенести. Вот. Ну, таким образом, собственно, я думаю, что в аппаратном плане здесь интрига разрешилась. А вот что, собственно, будет с российской добычей вот в этом контексте ценовой войны, это вопрос интересный. Меня вот тут бдительные читатели... Спасибо, что регулярно слушаете меня. Вот один бдительный читатель мне пишет. Вы на прошлой неделе обещали, Юрос, по 20, а сейчас говорите 30. Значит, ну, да, я обещал средние цены на май, достаточно низкие, и говорил о том, что по моим оценкам рассчитывать на какой-то праздник жизни нам не приходится, и скорее средние цены будут находиться в районе этой отметки. 30 – это на сегодняшний день, май длинный, поэтому когда закончится май, посмотрим, какие были средние цены по месяцу на Urals. Вот, и тогда сделаем вывод, пока 12 мая, еще рано меня ловите на слове. Но на самом деле мы вот как раз сейчас уже приближаются новости, и мы сейчас прервемся, и вот как раз на вопрос, а что творится на мировом рынке нефти, там тоже очень много любопытных событий, и чего же нам все-таки сейчас пить, шампанское или валерьянку? Вот на этот вопрос я отвечу через несколько минут после свежего выпуска новостей.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». «Револьвер».
Добрый день, дорогие радиослушатели. Продолжаем нашу передачу. С вами опять я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. И мы продолжаем обсуждать актуальные события на нефтегазовом фронте. Напоминаю вам телефон для обратной связи 8-925-888-948 и Telegram говорит МСК бот. Пишите много ироничных комментариев на тему Сечина, Сечина и Путина. Вспоминают, конечно, и прошлое. Вот один радиослушатель пишет, что если бы я тоже вместе поехал с Владимиром Владимировичем в неизвестность в Москву, в Бородину, ну, соответственно, вспоминают известный переезд Путина после поражения Яковлева на выборах в Москву, где он стал замом Бородина, а вместе с ним и переехал и Игорь Сечин. Есть такое даже видео, вот это интервью с Путиным, его можно найти сейчас в интернете. Вот только его назначили замом Бородина, и он объясняет, почему он это решение принял. И на этом, это видео как раз берут в аэропорту, и там на этом видео видно, что как раз тот человек, который сопровождает его в Москву, это Сечин, помогает ему там сумки пронести через рамку. Вот. Да, да, все это было в 96-м году, 25 лет назад. И, собственно, вот об этом один из наших радиослушателей вспоминает. И я думаю, что и Путин, конечно, об этом тоже вспоминает. Вот. И поэтому и принял сегодня Сечина, что символизирует все-таки, да, определенное такое прощение за то, что все-таки Сечин не слишком правильно оценил перспективы мирового рынка и немножко не туда нас затянул. Вот. А, собственно, что же, да, ну и спрашивают, ну, значит, вот тут пишет, что никто не мог предсказывать к нынешнему дню стоимость нефти в $30. Вот тут Николай пишет, правда, я не знаю, имеется в виду, что так много. Это просто, как я уже сказал, один радиослушатель напоминает мне, что я обещал 20, а она уже 30. Но еще раз говорю, подождите. Что будет дальше, совершенно не ясно. Или 30, то есть 30 сейчас это слишком много уже, или все-таки это слишком мало, потому что, еще раз повторяю, в январе-феврале нижняя планка прогноза была 30. То есть вот как, насколько изменился мир, насколько изменились оценки. Ну и также тут неожиданно спрашивают, как здоровье Федуна, видимо, в контексте вот новостей о коронавирусе, но, насколько я знаю, Федун находится в больнице, и там состояние его по новостям достаточно стабильное. И болезни, как и у других наших топ-фигур, пока проходит достаточно управляемо. Ну, насчет вот опять же СМС дистанционно, я уже сказал, что меня самого это сильно удивило, вот этот формат, но я думаю, что здесь тоже был вот некий элемент демонстрации доверия, такой, что не должен Сечин, по крайней мере, распространить вот этот опасный вирус, и, соответственно, можно ему без маски появляться. Теперь про мировой рынок. Все-таки про мировой рынок. Пошли первые оптимистичные новости из Европы. На этом фоне цены чуть-чуть подросли. Мы так тоже немножко подрасслабились, хотя пока, на мой взгляд, рановато. Но самое интересное – это новости, которые в последние дни пошли из Саудовской Аравии. Вот это действительно очень любопытная штука. Почему? Потому что мы с вами обсуждали политику Саудовской Аравии, и я говорил, что после уже совещания ОПЕК, то есть вот в пятницу согласовали ОПЕК плюс 10 апреля, а в понедельник саудиты объявили цены, и это был настоящий шок, потому что саудиты объявили о том, что они будут продолжать давать скидки к своим ценам. А вот несколько объявили цены на июнь, и неожиданно они эти цены повысили, то есть цены своих отгрузок, И для многих, конечно, это было очень удивительно. Очень удивительно. А вчера прям посыпались на ленты мировых агентств, потом и в российские СМИ перекочевали такие уже, значит, какие кошмарные истории из жизни Саудовской Аравии. Вот, и тут уже то ли нам радоваться, конечно, проблемам у своих конкурентов, но новости там шокирующие, что там резко повысили налоги, что просто все там трещит по швам, введен режим жесточайшей экономии. Вот, и там прямо как бы один за другим все это дело начали распространять. Вот, и, ну, правда, конечно, там повышен, тоже интересно, повышен в 3 раза НДС, и достиг он ужасной цифры в 15%. Вот такой кошмар творится в Саудовской Аравии. НДС уже 15%. Вот тут спрашивают, Саудия Арамка дополнительно сократила объемы к уже имеющимся договоренностям. И вот это тоже вчера появились сообщения, что Аравия готова сократить дополнительно якобы на 1 000 000 баррелей в сутки, да, к имеющимся договоренностям. То есть напомню, что для России и для Саудовской Аравии сделка устанавливает особый уровень добычи 8,5 миллионов баррелей в сутки. Вот. И я уже говорил о том, в чем я вижу основной риск для России в этой сделке. Основной риск для России в этой сделке я вижу в том, что мы сейчас резко добычу сократим, а когда рынок восстановится, мы эту добычу восстановить так же резко не сможем. И здесь мы столкнемся с тем, что в Европе ужесточится конкуренция с сортом Arabian Light, а в Китае ужесточится конкуренция с американским легким сланцем. И вот это и есть стратегическая проблема, которую мы должны трезво оценивать. И в этом плане, конечно, главная задача саудитов – убедить Россию сократить добычу как можно больше. Потому что в отличие от России, Саудовская Аравия может добычу быстро сокращать и быстро наращивать. Это просто связано со структурой месторождений и с существенно большим дебитом скважин. Я уже тоже цифры давал, что по моим подсчетам нам нужно будет консервировать где-то 25 тысяч скважин. Это гигантское число, а потом их реанимация, это будет целый нацпроект. Россия при этом пока такие достаточно победные реляции распространяет, что уже фактически мы на требуемый уровень вышли. Требуемый уровень вышли, и как бы компании все эту добычу сократили. И вот тут, вы знаете, история Саудовской Аравии на несколько версий наводит. Но в этом плане ситуация действительно достаточно такая необычная, потому что вдруг Саудовская Аравия решила, то есть она раньше очень жестко выстраивала схему, там типа, нет, у нас есть резервы, там, мы возьмем взаймы, но мы вас додавим. И вдруг, соответственно, начинают давать дисконты. Значит, и тут вот, соответственно, вопрос-то возникает, чего с саудитами произошло, насколько там все так трагично, вот. Или же это такая дымовая завеса, потому что пока я предпочел версионно обсудить деятельность саудитов, ну, в том, что там все трагично, я не особо верю, вот, во-первых, потому что чего-то вдруг все это попало на ленты, там, одна новость за другой, там, одна слезливее другой, а саудиты, в принципе, это закрытая страна, бюджет гостайны, и в этом плане, собственно, все, что они хотят, чтобы о них написали, они как бы и диктуют. Но чтобы там сразу весь этот негатив попал на западные ленты, это, конечно, странновато. То есть мысль первая заключается в том, что саудиты такую применили дымовую завесу и создают ощущение такого как бы кошмара. Вот. Тем самым, и намекают России, что все, они готовы и дальше сокращаться. И как бы идея-то и заключается в том, чтобы вовлечь. То есть в чем я вижу самую главную опасность? В том, что саудиты будут пытаться вовлечь нас в дополнительное сокращение. в дополнительное сокращение, типа, да, вот сейчас, видите, сократили на 10, и цена уже 30, давайте еще сократимся, и цена вообще опять будет там 50-60, и опять будем в шоколаде. И первый вот элемент этого затягивания, типа там, ребята, у нас все плохо, мы еще готовы сокращаться, ну давайте вы тоже, потому что поднажмите вместе, видите, только высокие цены нас спасут, мы даже готовы, видите, ради такого случая отказаться от ценовой войны, вот если вы нас услышите, мы пойдем на компромисс. Версия вторая заключается в том, что саудитам позвонил Трамп, это факт, это не версия, это факт, действительно у него был разговор. Вот. И здесь просто саудиты оказались с точки зрения американских выборов между двух огней. То есть, с одной стороны, Трампу нужны высокие сейчас цены на нефть, вот, и он пытается сделать все, чтобы цены вернуть. А его оппонентам, в том числе и крупным инвестиционным компаниям, им Трамп, в общем-то, не нужен как президент, и они его валят. И, собственно, новости из экономики американской, где уже там 30 миллионов безработных, это, конечно, единственный вариант Трампа сломать, потому что у него убирают главный козырь. Это вот это экономическое чудо, экономический рост, рекордно низкая безработица, которая уже в прошлом. И, соответственно, саудиты там, скажем, легко получили обещание дать им 58 миллиардов долларов в кредит только в этом году. Ну а кто, собственно, кредитует? Конечно, это американские инвестиционные банки. Но Трамп-то остался. И вот в последнее время пошли такие новости, что Трамп был просто взбешен политикой саудитов, в том числе и их стремлением продолжить скидочную политику и, собственно, продолжить обрушение нефтяных цен. Хотя в Америку, кстати, они благоразумно ценник подняли. Вот. Ну и там началась такая политическая кутюрьма. Там заявили о том, что Трамп даже там в ярости обещал там систему ПВО забрать у саудитов. Ну, короче говоря, версия заключается в том, что Трамп позвонил в своем стиле, объяснил шейхам, что хватит заниматься ерундой, давайте, значит, уже активней. Там сокращайтесь, чего хотите делайте, но цены мне поднимите, потому что я вот, собственно, не хочу выборы проиграть, и вы меня знаете. Ребята, я, значит, в карман за словом не полезу. Ну, эта версия для нас еще в чем-то позитивная, да, потому что мы с Трампом в моменте в одной лодке. То есть стратегически, конечно, американский сланец наш прямой конкурент, прежде всего, на китайском рынке. Но вот в моменте, с точки зрения цен, да, мы с Трампом в одной лодке, и, да, собственно, нам Трамп во многом и помогал еще в прошлые года цены поднимать, потому что он является крупным лоббистом своей сланцевой индустрии, и, в принципе, он как раз заинтересован в том, чтобы цены были высокие. И, правда, тут для нас он действительно, о чем, собственно, Сечин-то, в принципе, и указывал, что как бы, цены высокие – это хорошо, с одной стороны, для нас, а с другой стороны, то, что американцы так сильно увеличивают добычу, стратегически это угроза для нас, и особенно угроза для нашей легкой нефти в Восточной Сибири на китайском направлении. Вот. Но на самом деле проблема заключается в том, что если саудиты, вот вы спрашиваете, там, действительно они сократились или нет, пока, еще раз говорю, они заявили, что они могут сократиться, но если саудиты сократят добычу на 1 миллион, это означает, что они сейчас попросят собрать новую встречу ОПЕК+, и предложат нам сделать предложение по новым лимитам. То есть я абсолютно убежден, что саудиты попробуют втянуть нас в новый раунд сокращения. Это может быть в жесткой форме ультиматума, да, то есть собрать саммит, там, да, вот сказать, ну тут нас Трамп наехал, но вы, парни, извините, как бы, либо мы опять вернемся к скидкам, да, то есть, ну как бы понятно, то есть идея такая, чуть-чуть ослабили хватку, отменили дисконт, а потом снова сказать, ну мы снова затянем. Или же в такой более такой мягкой форме там, друзья, нам очень плохо, там, мы погорячились, смотри, у нас все рушится, рушится, рушится. Ну, давайте вот мы вместе с вами, видите, как классно, мы чуть-чуть сократили, значит, уже все пошло вверх. Еще чуть-чуть подсократимся, и еще пойдет вверх. Но как бы курс их будет на то, чтобы вовлечь нас в новый раунд сокращения. Вот, собственно, вот этой ошибки мы, конечно, должны избежать 100%. Вот, потому что и так, ну, еще раз говорю, там реляции идут, что компании все сократили, вот, но, собственно, какой ценой они сократили, в каком они находятся состоянии, вот это вопрос вопросов, и, собственно, вот это на самом деле главный сюжет. Но вот тут пишут, что наши слушатели пишут, что может с аудита и попросят, да только мы их отправим куда подальше и будем правы. Но мы будем, конечно, правы, если отправим. Ну, вот, я помню, мы тоже вот так, вы знаете, Егор Егорыч, вот, радиослушатель так подписался, мы так в марте тоже заявляли, что вот они попросят, мы их там пошлем. Вот, а в итоге через месяц-то, в принципе, подписали новую сделку. Вот, пришлось пойти на их условия. Так что здесь я бы не был так уж шапкозакидательски настроен. Значит, тоже традиционный вопрос, собирается ли работать. Там, все, с нефтью заканчиваем, несколько минут у нас остается по газу. Скажем, тем более вопросы есть, собирается ли академик Чевский работать. Но, как я уже сказал, когда мы обсуждали мировую цену на нефть, очень много было вопросов про Черского. В прошлый раз вопросов не было, но я, как бы, помню по старой памяти, что они были, на них ответил. То есть подробно там рассказал про приключения этого судна. Повторять не буду. Ну, то есть теперь, как вы знаете, уже академик Черский прибыл фактически уже в зону непосредственных работ. Вот, находится уже фактически рядом с вот этим разрывом небольшим, оставшимся в Северном потоке 2. Там же находится и трубокладочная баржа «Фортуна». То есть это вот те ресурсы, которые у нас есть. С одной стороны, не густо, с другой стороны, вполне хватит для того, чтобы этот проект завершить. Поэтому, да, собирается. Отвечу, да, собирается Чевский работать, безусловно, и я по-прежнему считаю, что здесь, ну, технически вполне возможно этот проект завершить. Будут ли там какие-то дополнительные политические санкции или какие-то истории? Ну, будут, конечно. Ну, собственно, тут уже, наверное, удивляться ничему не приходится. На этой неделе еще одна была такая тоже громкая новость, что началось строительство газовой трубы в Польшу, Baltic Pipe из Норвегии. И это тоже такая мощная новость о том, что скоро поляки окончательно откажутся от российского газа. Поляки молодцы, они тоже такое создают информационное давление и постоянно генерируют новости, а там ларчик открывается очень просто. Заканчивается контракт с «Газпромом», и поляки, естественно, пытаются всеми способами выбить для себя лучшие условия. Ну, собственно, вот они этим и занимаются, вот они, собственно, это и делают. Вот. И то они рассказывают про то, что они выиграли суд, там, и теперь «Газпром» должен дать скидку. Значит, тоже вся эта история там обмусолилась. Сначала они заявляли, «Газпром» не хочет давать. Потом вроде говорят, что все, там нам дали новые цены, мы победили. То, соответственно, американские СПГ принимают молекулу свободы. То теперь, соответственно, вот этот Baltic Pipe. Ну, на самом-то деле, пожалуйста, пусть строят Baltic Pipe. При этом у Норвегии все равно нет возможности серьезно наращивать производство нефти. Так что здесь дополнительных объемов газа в целом на европейском рынке не появится. Да, у Польши будет возможность этот газ получать. Вот. Но в целом, конечно, эта труба никак конъюнктуру на европейском рынке не изменит. Поэтому в данном случае поляки пытаются создать вот такую как бы атмосферу того, что все пропало, как в известном фильме говорили, гипс снимают, клиент уезжает, и Польша говорит, мы контракт продлять не будем. Но, понимаете, то есть можно было просто сказать, мы контракт продлять не будем, и все. Но поляки постоянно, вот мы контракт продлять не будем, и все время значит, придумывают условия. А вот вы знаете, мы еще вот это, мы еще вот то, мы еще вот это, мы еще вот то. Я имею в виду, что если вы посчитаете газовый баланс Польши, вы поймете, что на самом деле отказаться в 2022 году от российского газа у Польши не получится. Не получится. Другое дело, что Польша может выкинуть такой фокус. То есть в этом плане сейчас это просто такой торг. Да? То есть все время говорят, мы не хотим ваших контрактов, мы не будем подписывать. Ну, а дальше спрашивают, ну, а вы какие нам скидки-то сделаете? То есть такой элемент торга вполне нормальный. Но вполне, даже в крайнем случае, действительно, может такое произойти, что Польша не подпишет этот контракт, и об этом тоже все напишут, демократические СМИ, там типа ужасное поражение «Газпрома», ужасное поражение России. Но в реальности все это кончится тем, как это было в свое время на Украине, когда Украина тоже не покупала российский газ, а покупала газ в Словакии. Вот, и говорил, что это никакой не российский газ, а словацкий газ. Вот такая же история может быть и с Польшей. Тоже будут покупать там, какой-нибудь словацкий газ, скорее белорусский газ, да, будет называться белорусский газ. Вот, потому что ну, в реальности газовый баланс там не сойдется. Что касается печальных итогов, то сейчас, да, вот сейчас ситуация на рынке плохая. Ну, это объективная вещь, там, чего там тут стесняться. Но на самом деле, ведь главный-то вопрос заключается в том, это такая временная пауза или это начало долгосрочного тренда. Потому что вот я прекрасно помню ситуацию и 2008 года на рынке, когда тоже было серьезное падение потребления газа, естественно, падение потребления российского газа как основного поставщика. И тоже столько было прогнозов, там, типа, все, там, начало конца, заката, Россия как поставщика, найдены альтернативы, там, рынок слопается. И, тем не менее, потом весь спрос восстановился, и пошли рекорды за рекордом, и мы за 200 миллиардов перевалили по поставкам в Европу. Да, 2020 год будет годом плохим. Он уже плохой и останется таким, вот, и потери будут, но говорить о том, что мы там уже окончательно из того же Baltic Pipe, там, из польского кейса делать выводы о том, что мы проиграли конкуренцию за европейский рынок, совершенно не стоит. Сейчас самое время как раз довести до конца новые трубопроводные проекты, в том числе и прежде всего, конечно, Северный поток-2. Вот, и спокойно готовиться к новому этапу борьбы за европейский рынок, где по-прежнему все-таки, несмотря на общее падение и цен, и объемов, ну, наши позиции, они не самые худшие. Ну что ж, наше время подходит к концу. Собственно, уже 7 часов, поэтому спасибо вам за ваше внимание и до встречи через неделю.